К концу четвертого дня, то есть среды, на горизонте показались очертания Большого Каймана. Сделав круг, они встали на якорь в миле от берега. В сумерках Берри Эббингс попрощался с ними. Прощание было простым и недолгим. Эббингс отчалил от яхты на своем резиновом плотике. Он сказал, что направится в соседний порт, это в 3 милях от Бодентауна, а оттуда позвонит кому-нибудь из своих, чтобы за ним приехали. Таким образом, он еще на подъезде к дому будет знать, нет ли поблизости подозрительных субъектов. «Все будет хорошо», — заверил он их. Резиденция Джорджа на Малом Каймане представляла собой небольших размеров главное здание из дерева, выкрашенного белой краской. Рядом стояли 2 домика поменьше. Постройки располагались в 1/4 мили от берега, зато совсем рядом был крошечный заливчик. Но даже от него домов не было видно. В самом маленьком из них жила местная женщина, которая следила за порядком в резиденции. Звали ее Фэй. Магдиров поселили в главном здании. Всеми силами они старались как можно быстрее вжиться в новое окружение, привыкнуть к совершенно иному ритму жизни. Рэй часами бродил по берегу, предпочитая оставаться наедине со своими мыслями. Настроение у него было самое приподнятое, но он не хотел смущать этим брата и его жену. Ежедневно вдвоем с Джорджем они садились на яхту и часами плавали меж островов, основательно накачиваясь виски. Возвращались обычно пьяными. Первые несколько дней Эбби провела в комнате наверху, сидя у окна, выходившего на маленький залив. Она продолжала писать письма, начала вести дневник. Спала она одна. 2 раза в неделю Фэй садилась за руль Фольксвагена и отправлялась в город, чтобы закупить продукты и привезти почту. Однажды она вернулась с небольшой посылкой от Берри Эббингса. Джордж передал ее Митчу. В ящичке оказалась бандероль, посланная Дорис Гринвуд на имя Эббингса. Митч вскрыл толстый конверт и увидел 3 сложенные газеты, 2 из Алабамы и 1 из Майами. Заголовки кричали о предъявлении массовых обвинений юристам фирмы Бендини Ламберт энд Лок в Мемфисе. В общей сложности обвинялся 51 сотрудник фирмы, в том числе и отошедшие несколько лет назад отдел пенсионеры. А в Чикаго в суд были вызваны члены обширного семейства Маролта, 31 человек. Генеральный прокурор уведомил общественность, что точка еще не поставлена, и обвинения будут предъявлены и другим лицам. Пока же всеобщим взором предстала лишь верхушка айсберга. Директор ФБР Дентон Войлс позволил прессе воспроизвести цитату из его выступления, в котором он заявлял, что данная операция нанесла сильнейший удар по организованной преступности в Америке. «Это должно послужить последним предупреждением», — говорилось в цитате, «для всех тех, кто борется с искушением заключить сделку с капиталом сомнительного происхождения». Сложив газеты, Митч отправился на долгую прогулку по берегу. Отшагав уже изрядно, он уселся на песок в тени пальм. В газете из «Атланты» были поименно названы все юристы фирмы Бендини, которым предъявили обвинение. Митч медленно скользил взглядом по строкам. Он не испытывал никакой радости, видя знакомые имена. Он даже испытал нечто похожее на жалость к Натану Локу. Но только похожее. Перед ним стояли лица Уолли Хадсона, Кендала Махана, Джека Олдрича и, наконец, Ламара Куина. Он был знаком с их женами, видел их детей. Устремив взгляд к горизонту, Митч подумал о Ламаре и Кей Куин. Он любил их и ненавидел одновременно. они помогли фирме очаровать, соблазнить его. Да-да. И на них тоже лежала вина за это. Но ведь они были и его друзьями. Какая досада. Может, Ламар, отбыв пару лет в заключении, будет освобожден по амнистии? Может, Кей и детишки как-нибудь переживут это трудное время? Может быть. «Я люблю тебя, Митч». Позади него стояла Эбби с пластмассовым кувшином и двумя стаканами в руках. Он улыбнулся ей, сделал знак рукой, чтобы садилась рядом. «А что в кувшине?» «Пунш с ромом. Фэй приготовила для нас». «Крепкий?» Она уселась на песок. «Почти чистый ром. Я сказала Фэй, что нам необходимо напиться, и она согласилась». Он крепко обнял ее одной рукой, а другой поднес к губам стакан с пуншем. Оба смотрели вдаль, на маленькую рыбацкую лодочку, видневшуюся среди сверкающих волн. «Ты очень боишься, Митч?» «Я просто в ужасе». «И я. Прямо не верится». «Но мы же сделали это, Эбби. Нам же удалось». «Мы живы, мы в безопасности, и мы вместе!» «А что будет завтра, послезавтра?» «Я не знаю, Эбби. Возможно, будет и хуже, кто его знает. И мое имя тоже может появиться в газете вместе с теми, против кого готовят обвинения сейчас. Вполне вероятно, что мы будем мертвы. Бывают вещи и пострашнее, чем мотаться по Карибскому морю с 8 миллионами в кармане. Как ты думаешь, с моими родителями все в порядке? Думаю, да. Что выиграют Маролта, причинив вред твоим старикам? У них все хорошо, Эбби. Она вновь наполнила стаканы и поцеловала его в щеку. Я приду в норму, Митч. Если уж мы вместе... Я совсем справлюсь. Эбби. Митч поднялся, не сводя глаз с поверхности воды. Я хочу сделать признание.
Слушаю тебя.
По правде говоря, мне никогда не хотелось быть юристом.
Да ну.
Нет, в глубине души я всегда мечтал стать моряком.
Неужели? А тебе приходилось когда-нибудь заниматься любовью на пляже?
На мгновение Митч запнулся. Нет.
Тогда выпей, моряк. Пора бы нам подумать о детях.